Хорошо. Сегодня громко, кстати, дети пели. И чуть их больше было, либо они просто на праздник действительно вдохновленно очень поют. Сегодня наше собрание посвящено Рождеству. Мы празднуем день рождения, приход Спасителя в этот мир. Часто на Рождество говорят проповеди о евангельском повествовании, о том, что происходило в это время. Вспоминаются и пастухи, вспоминаются и мудрецы, и царь Ирод. Я бы хотел, чтобы мы по-другому сегодня вообще подошли к Писанию. Мы будем говорить о Рождестве, но несколько с другого ракурса. Дело в том, что Рождество – это первый приход Спасителя в этот мир. Их всего два. Один уже произошел, второй еще только будет. В Ветхом Завете описание прихода Спасителя в мир – так написано, что не совсем понятно, о каком приходе идет речь. И люди Ветхого Завета не знали о том, что будет два прихода. Они все думали, что это все будет в один раз. И поэтому точно так же, как мы с вами сегодня, читая книгу Откровений, не совсем все понимаем, как это будет. Вот когда это произойдет, мы скажем, вот, точно. Так, есть такая шутка, когда премиллинарист, а-миллинарист и пост-миллинарист встречаются на небесах. Если вы не знаете, кто это такие, это люди, которые по-разному, каждый из вас попадает в эту категорию. Вы либо премиллинарист, либо пост-миллинарист, либо а-миллинарист. В зависимости от того, что вы думаете о тысячелетнем царстве. Так вот, они втроем встречаются друг с другом на небесах и друг другу говорят, видишь, я тебе говорил. То есть, тогда, когда это произойдет, мы все поймем, вот что имел в виду Иоанн, когда писал Откровение. Но пока это не произошло, мы рисуем собственные картины. Что это будут за печати, которые будут ложить людям? Что это будет за великий правитель? А что это за скорбь будет? Нам это не совсем понятно. Так вот, в Ветхом Завете описание прихода Мессии в этот мир тоже описано так, как будто в одно и то же время произойдет и приход раба, и приход царя. Мы-то сегодня знаем, что это раздельные события. Между ними очень большой промежуток. Среди множества картин описания прихода Спасителя в этот мир, как его рисовал Ветхий Завет, это должен был быть царь, сын Давида, из потомков Давида, который восстановит великое царство, более великое, чем царство Давида, принесет мир людям, избавит Израиль от всех врагов, сделает Иерусалим снова столицей. Все это описано в Ветхом Завете. Таких пророчеств много. Несколько раз в Ветхом Завете говорится о том, что его будут унижать, он будет пронзен, он будет рабом, понесет грехи на себе. Но их так мало, что этими пророчествами, если не пренебрегали, то они потонули вот в этом образе властного и сильного царя. Поэтому к тому моменту, когда пришел Иисус Христос, в общем и целом еврейский народ его пропустил. Он не увидел в нем Спасителя, потому что ожидали другого. И увидят они поймут, что они ошиблись только во время второго его пришествия. Тогда они поймут, что они пропустили этот первый приход и поймут, что вот на самом деле он уже приходил. У нас таким образом мы с вами посмотрим на то, чем схожи эти два прихода в мир и чем они отличаются. Вот как мы построим нашу проповедь. Чем похожи оба прихода Христа в этот мир? Если можно, давайте, у нас будут картинки, чтобы вам было проще запоминать. Чем похожи оба прихода Христа в мир? Первое, чем схожи эти два события? Мы понимаем, да, что первый приход в мир – это Рождество, происшедшее 2000 лет назад. Второй приход Христа в этот мир еще не произошел. Мы ожидаем его, мы называем это вторым пришествием или вторым приходом, когда он вернется снова. Чем схожи эти два события? Первое. Оба раза Христос придет и пришел в образе человека. Он пришел сперва младенцем, затем он придет, ну, уже взрослый мужчина, но это всегда будет образ человека. Потому что до Рождества Бог являл себя в разных образах, но никогда прямо в образе человека. Мы встречаем явление Бога в Библии. Это огонь, это столб дыма. Это свет, это голос. У Иезекииля вообще описано что-то очень странное. Слава Божия в виде каких-то колес, животных. Но никогда не прям-таки в образе человека. Даниил его видел немного в образе человека, как сын человеческий. Но реально прийти в этот мир Бог пришел в образе человека. Это очень сильно. И поэтому Рождество – это уникальное явление Бога человеку. Бог выбирает земное тело, ограниченное земное тело, для того, чтобы на определенный срок ограничить себя. То есть он находился в одном месте. Он не мог находиться сразу. То есть вездесущий Бог решил, что я ограничу себя, я буду находиться в одном месте. Он нуждался в еде, то есть он голодал. Он испытывал холод, боль, все то, что мы с вами испытываем, Бог решил на какое-то время себя ограничить, хотя не обязан был этого делать. Его можно было слышать, в глаза ему можно было смотреть, с ним можно было спорить. Вот так Бог решил. В обеих случаях, и в первом, и втором пришествии, это будет человеческий образ. Еще что очень интересно, с момента прихода в этот мир, получив тело, сын всегда будет в теле. Размышляли ли вы об этом? Что от вечности, Божий Сын, та личность Троицы, он не имел физической формы. Рядом с городом Мегидо, красивейшая долина, на которой открывается вид с горы Карми. Место последнего сражения. Наполеон, говорят так, что Наполеон, увидев это место, сказал, идеальное место для сражения. В этом месте будет собран остаток еврейского народа в конце времен, зажатый со всех сторон мировыми армиями, и он будет ожидать, когда же это все, когда его уничтожат. И вот тогда явится Христос, и они узрят того, кого они пронзили. Так, по крайней мере, кажется, что так описывает нам Библия. Палестина рядом с небольшим городом Мегидо. Это третье, чем схожи эти два прихода. Четвертое. Он был принят немногими и будет принят немногими. Когда Христос пришел в этот мир, в Рождество, лишь очень маленькая горстка людей увидела это. Это были родственники Иосифа и Марии, которые приняли себе эту пару. Это были, мы знаем, пастухи, которые пришли к нему, и это были мудрецы. Мы не знаем, видел ли кто-то еще или заметил кто-то еще. Знаем только, что в храме потом увидели. Но в основном, представляете, весь народ пропустил это событие. Он родился, потом они убежали в Египет, и никто так и не понял, что пришел Спаситель. Он был принят немногими. Во время второго пришествия Христа лишь очень немногое, небольшая группа людей примет его как Спасителя. Это будут как раз те избранные, которые будут ожидать его прихода. Все остальные будут воевать против него. Пятое и последнее, по крайней мере из того, что я нашел, чем схожи эти два события. Он встретит сопротивление мира. Во время первого прихода младенец, причем, заметьте, удивительно, он пришел, он был зависим от своих родителей. Его реально могли убить. И поэтому мы читаем в евангельском повествовании, что когда Ирод узнает, что родился какой-то там сын Давида. А мы знаем, что Ирод, он не был из потомства Давида, он захватил этот трон. И он ожидал мятежа. Он ожидал, что его сместят. Он боялся этого очень сильно. Есть одна очень интересная история, когда Ирод, купавшись в ванне, в горячей ванне, потерял сознание. И во дворце воцарилась радость. Все начали кричать от радости. Когда Ирод очнулся, он не умер. Он слышал крики ликования, что умер тиран. И он подумал, я не хочу, чтобы когда я умер, люди радовались. Я хочу, чтобы когда я умер, люди плакали. Поэтому он взял, традиция говорит, он взял 40 мудрецов. Не мудрецов, а известных людей, уважаемых старейшин. Заключил их в тюрьму и сказал, что в день моей смерти убейте их. Чтобы даже если будут радоваться о моей смерти, то, по крайней мере, многие будут горевать о смерти этих людей. История говорит, что когда Ирод умер в тот день, воины побоялись убить этих людей и выпустили их на свободу. И радость была двойная от того, что умер тиран и выпустили людей из тюрьмы. То есть он ожидал какого-то бунта или появления человека, который будет претендовать на трон. Поэтому, когда он услышал, что родился царь иудейский, то есть он решил выяснить, кто это, и он хотел убить. Считается, что где-то за 2 года до рождения Христа на небе были эти знамения. То есть были эти явлены знамения на небесах, которые и дали повод мудрецам двинуться в этот путь. Почему мы и читаем, что Ирод убил младенцев от 2 лет и ниже? Что он выведал время появления звезды, а это 2 года до. И он решил наверняка действовать, даже если это... Возьмем всех, которые от 2 лет и ниже, и убил всех. И только вмешательство Бога через ангела, который пришел к Иосифу и сказал: «Убегай», позволило младенцу Иисусу избежать. То есть он встретил сопротивление этого мира. Когда придет Христос во втором пришествии, это ознаменуется величайшей военной кампанией в истории человечества. Круче, чем любая мировая война. То есть это будет настоящая мировая война. И это последняя битва, на которой Христос поразит всех не оружием, а просто своим словом. Люди лягут просто, потому что он поразит всем словом. Это будет война. Война против этого мира. Вот в чем схожи эти 2 события. Давайте посмотрим на их отличия. Первое. Мы уже говорили о том, что Христос пришел в образе человека. И первый, и второй раз. Но есть разница. Первый раз он пришел в образе мальчика. Маленького младенца, беспомощного. Второй раз мы читаем, что это будет муж. На коне. На белом коне, который придет в сиянии своей славы. И от вида которого все упадут бездыханным. Удивительно свидетельство любимого ученика Иисуса Христа, который видел его в обоих состояниях. Мы знаем, что Иоанн, который лежал у Христа на груди, был очень близок к Спасителю. В тот момент, когда он увидел Христа в славе, он говорит: «Я от страха упал без дыхания». То есть он потерял сознание. Откровение нам говорит, 1 глава, когда я увидел его, мне было так страшно, что я упал без дыхания. То есть это 2 разных образа. Беспомощный младенец и славный, сияющий, настолько великий царь, от которого даже те люди, которые знали его и знали его неплохо во время земной жизни, падали в обморок. Вот такой будет слава пришедшего царя. Второе, в чем отличаются эти пришествия. В первом случае это было обыкновенное тело, как у нас с вами. Обычное тело Адама. За исключением того, что внутри у него не было тяги к греху. В остальном и прочем, просто подумайте. Он пачкал пеленки, у него наверняка были прыщики в подростковом возрасте. То есть он рос, он мог простудиться. То есть он был подвержен всем тем тяготам, которые мы с вами испытываем. Кроме внутренней греховной зависимости. Вот он был как Адам, он как второй Адам. Когда Христос придет второй раз, мы знаем, что он придет в измененном теле. Да? Интересно. Не просто не в другом теле, он придет в измененном теле. Его тело будет нести следы его земной жизни. К примеру, мы знаем, что на руках у него были шрамы. То есть было видно, по его рукам было видно, что это... То есть это не было какое-то новое сотворенное тело. Это было тело, воскресшее и измененное в том числе. Поэтому он и говорил апостолам: «Возьмите мои руки, посмотрите». Не все его узнавали, потому что он не сразу являл себя, да, в свою славу. Но второй раз он придет в этом измененном теле. Оно несет на себе отпечатки прежнего образа, но уже будет другим. Тело, которое не подвержено смерти. И, кстати, это то тело, которое мы с вами получим. Мы получим похожие тела. Мы станем такими, как он. Третье, чем отличаются эти два прихода. В первом случае это был образ раба. Во втором это образ царя. Вот как раз Исаия раскрывает нам, и мы, читая Исаию, понимаем, вот о чем говорил пророк. Вся 53 глава книги пророка Исаии говорит нам о том, что когда придет этот Мессия, этот Спаситель, он будет уничижен, он будет поражаем, он будет отвергнут, он будет убит, и он возьмет на себе грехи людей. Это то, что, ну, может быть, не хотели думать или не хотели видеть в этом тексте верующие Ветхого Завета, но стало очень-очень явно во время его первого пришествия. Христос не считал стыдным помыть ноги ученикам, откладывать свои дела и помогать нуждающимся. Он говорит: «Я пришел не для того, чтобы мне служили, я пришел, чтобы послужить». И его земная жизнь – это была жизнь не царя, это была жизнь служителя. Того, который четко знает свое призвание. Можно сказать, что он не был рабом людей. То есть он не делал все то, что хотели люди. Он делал то, что нужно для людей. Он руководствовался их благом. То есть он не был ведомым в этом смысле. Но раб в этом смысле, он отложил свою славу, отложил свои желания, отложил свои амбиции и говорит, я пришел для того, чтобы в принципе послужить, да и умереть себе. То есть мне сейчас вот в этом первом приходе не нужно ничего. Моя задача прийти, послужить и умереть. Поэтому целью своего прихода он ставил не обустроить себе жизнь, а умереть в рассвете сил. И Павел говорит, что Иисус принял образ раба филиппийца, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Во второй раз Христос уже не придет как раб, он придет как господин. И он придет требовать себе полного подчинения. Он уже не будет служить, он придет для того, чтобы ему служить. А если в первый раз он позволял грешникам оскорблять себя, бить себя и даже убить себя, во второй раз все склонятся перед ним. Все абсолютно. Мы читаем филиппийцам, все станут на колени. И земное, и небесное, и преисподнее. Все станут на колени. И все хором исповедуют, что Иисус Христос тире Господь. Слава Богу Отца. Вот, что говорит нам второй его приход. Для тех, кто еще во время жизни своей земной ждал его как царя, это будет радостное событие. Будем радоваться и говорить, наконец-то, Господи, слава тебе. Для тех же, для кого Христос не был царем и господином в жизни земной, это будет величайшее разочарование. Они поймут, все, теперь уже ничего невозможно изменить, я пропустил свой шанс. Все, теперь меня ждет незавидная участь. Четвертое. В первый раз он был осужден за чужие грехи, второй раз он придет судить. Если первый раз он, наоборот, осужденный, то есть его судили, и его вынесли наказание. Второй раз Христос придет судить. Прожив безгрешную жизнь, не сделав ни одного проступка достойного, даже просто административного правонарушения, он был убит как преступник. Второй раз он придет для того, чтобы судить каждого. И мы читаем в Откровении, что будут открыты книги. Каждый увидит свою жизнь. Каждый увидит, как он прожил, и поймет, что ему нет оправдания перед Богом за свою жизнь. Единственная тогда надеждой, знаете, единственной надеждой будет, это если только Христос вступится, скажет, это мой, за этого я заплатил, за эту я заплатил, это мое дитя. Пятый раз. Мы говорили о том, что первый приход не был заметен. Второй раз, его второй приход увидят одновременно все. Если первый раз он пришел в небольшом доме, родился на соломе, был положен в ясли, второй раз мы читаем, что он будет явлен в небесах, его приход будет виден всем одновременно. Второе пришествие продемонстрирует сразу всему миру, и миллионы глаза увидят Христа одновременно. Последнее. Рождество возвестило мир. Пришествие возвестит суд. Я бы хотел, чтобы мы с вами открыли Луки 4 главу и увидели, как сам Христос описывал свое служение и как его описывает Ветхий Завет. 4 глава Евангелия от Луки. Мы читаем, после того, как Христос возвращается от искушения в пустыне, с 14 текста мы читаем, что возвращается Иисус в силе Духа в Галилею. Разнеслась молва о нем во всей окрестной стране. Он учил в синагогах их и от всех был прославляем. Пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и стал читать. То, что Иисусу дали читать в синагоге, говорит о том, что он был уважаемым раввином, уважаемым учителем. Только этим людям позволяли учить. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Дальше идет цитата, которую читает Иисус. Это очень важно. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Вы помните, что это был за год такой особенный, в который нужно было прощать все долги, когда нужно было отпускать рабов на свободу. Это юбилейный год, благоприятное лето, когда Люди должны были, если вам кто-то занял, даже если это было год назад, вы должны были ему это простить, отпустить. Конечно же, Божий народ уже давным-давно так не жил. И вот приходит пророк, он говорит, ныне это наступило, сейчас. Подумайте только о том, что думают должники. Слава Богу, мне теперь не нужно будет отдавать. А рабы надеются, меня наверняка отпустят. Я продал себя много лет назад за долги, а теперь меня отпустят. Христос говорит, я пришел проповедовать ныне исполнилось. Смотрите, 20 текст. Закрыв книгу, отдав служителю, он сел. Глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им, ныне исполнилось Писание, это слышанное вами. И все засвидетельствовали ему это и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили, не Иосифов ли это сын? То есть Христос, читая Ветхий Завет, пророчество о том, что должно произойти, Христос говорит, вот сейчас, сегодня, это уже исполнилось. Но давайте мы вместе с вами откроем, откуда он читал. Давайте откроем 61 главу Исаии и увидим, что на самом деле Христос оборвал пророчество. Он прочитал только его часть. Вот как оно звучит в оригинале в Исаии. «Дух Господа на мне», 61 глава, с первого текста. «Дух Господа на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное». И что там дальше стоит? «И день мщения Бога нашего». То есть, видите, в Ветхом Завете как будто бы эти два события, они вместе были. Проповедовать лето Господне благоприятное и сразу же день мщения Бога. Христос сознательно останавливается здесь перед «и». Он-то знает, что второй приход, когда будет день мщения, будет намного позже. И он говорит, исполнилась вот эта часть, вот эта первая часть, мой первый приход как раз для этого. Я пришел, чтобы принести мир. Суд, подождите, суд будет во второй приход. Мщение будет во второй приход. А сейчас лето Господне благоприятное. Вот почему ангелы пели. Слава Богу, да, вышних, на земле мир, да, на земле в человеках благоволение. То есть его первый приход, это был приход с миром. Я пришел служить, я пришел вернуть вас к себе, я пришел заплатить за вас, я буду вам рабом, да, я заплачу за ваши грехи. Но нельзя на этом останавливаться. Вот это благоприятное время, время, когда каждый может познать Бога. Наши близкие, наши родственники, они могут знать Бога. И еще время есть, еще есть. Но будет этот момент, когда исполнится и вторая часть. Он скажет, а вот теперь исполнится вторая часть, день мщения. Поэтому наш Бог, Он человеколюбивый Бог, добрый, любящий, сам готовый страдать за людей. Но это не такой беспомощный, знаете, беспомощный дедушка, который ничего не может сделать, да, с грехами людей, и который на все просто махнет рукой. Знаете, бывает так, что, наверное, это уже ближе так вот к пожилому возрасту, когда ты молодой родитель, ты шлепаешь, да, ты очень такой дисциплинированный родитель. С каждым последующим ребенком ты устаешь, а когда ты становишься дедушкой или бабушкой, ты вообще мало наказываешь. Ты где-то устал, где-то снисходишь, ты и не можешь даже где-то ничего сделать. Так вот Бог, Он не такой беспомощный. Каждый абсолютный грех будет оплачен. Он будет либо оплачен Христом, либо оплачен человеком. Вот благая весть. Но это строгая благая весть. Это серьезная весть. Бог, знаете, люди очень шокированы, когда вы им говорите, что Бог не простит ни один грех. Ни один грех, он не закроет глаза ни на один грех. Он не может это просто так сделать, но он может его искупить. Простить мой грех он может только, если он возьмет его на себя, то есть если он заплатит за это. Поэтому вот только так он может простить. А просто так закрыть и сказать, да ничего страшного, проехали, он этого не может сделать в силу своей святости, потому что он святой Бог, он обещал, что каждый грех будет наказан. Так вот, Рождество – это радостное событие, это приход мира, это приход радости, это возможность людям обрести радость и спасение. Вот почему для нас это такое важное событие. Христос бы мог бы прийти буквально за день, за два до распятия взрослым мужчиной, умереть на кресте. Зачем все эти 30 лет вот так вот мучаться? Но он пришел для того, чтобы прожить жизнь, как мы с вами живем. Чтобы, ну, он мог сказать, я знаю, как вы живете, я знаю все. Я знаю, как, что такое, когда вас предают, когда вас не понимают. Я знаю, когда вас бьют, когда вы одиноки. Я знаю все. Он пришел для того, чтобы стать нам близким. Вот почему мы радуемся. Не потому, что это такое предновогоднее событие, связанное с подарками. Там детки учат стихи, выступают, хоры поют. Ну, такая, она праздничная суета, она интересная. Но не из-за этого мы так радуемся. Мы радуемся, что Он вообще пришел в нашу жизнь. И мы Его знаем. Что для нас вот этот второй приход – это не судорожное, страшное ожидание, когда будем забиваться в угол и бояться. А мы ждем Его. Мы молимся, Господи, давай скорее, гряди, мы Тебя ждем. Вот почему мы с вами поем и прославляем Бога, когда собираемся вместе. И мы будем делать это сейчас. Подумайте о том, за что вы можете прославить Бога. За Его приход в этот мир, за Его милость по отношению к вам, за Его удивительную благодать, что вы попали в это время, когда вы могли слышать Евангелие и узнать его. За церковь, за общение верующих, за слово, которое есть у нас, за то, что у вас есть близкие братья и сестры, которые могут молиться о вас и поддерживать, за трудности, которые Он дал. Он сам прожил эти трудности, Ему нужно было пройти через это. Надо, вы знаете, мы, бывает, называем благословениями только что-то хорошее, да? А ведь трудности – это тоже благословение. И горе – это тоже благословение, просто оно духовное благословение. Давайте, когда мы будем петь, мы будем сейчас прославлять Бога, выберите какие-то слова, которые наиболее будут соответствовать вам, найдите их, чтобы пропеть это от сердца и поклониться Богу. Давайте встанем и помолимся, после этого будем поклоняться. Во время поклонения мы также совершим сбор материальный, когда будем петь. Дорогой наш Небесный Отец, мы прославляем Тебя в этот день, вспоминая о Твоем Рождестве, и мы благодарим за то, что есть праздник. Мы благодарим Тебя за то, что Ты пришел к нам в этот мир. Ты еще однажды придешь, и мы ожидаем этого прихода. Господи, благодарим Тебя за то, что время, в которое мы живем, это время благодати и мира, и благоволения Твоего к нам. Что еще один день Ты позволил нам прожить, еще один день, я уверен, Ты многих сегодня спас. Еще много людей узнало о Тебе и приняло Тебе, и присоединилось к Твоему телу. Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы Твои дети. Просим Тебя, Господи, через нашу жизнь, святи. Пусть мы будем этим благословением для людей, указывать на Тебя, на Твой приход, для чего это все было. Чтобы встретить Тебя, когда Ты придешь второй раз, с радостью, открытым лицом. А сейчас мы прославляем Тебя, Твоя Церковь, которая ждет Тебя. Наш любящий Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.